Кристина Юраш. Жена дракона. Ты не поверил мне дважды. Пролог.
Ты говоришь, что умираешь, но я же вижу, что ты лжешь. Драгоценности на твоем браслете вспыхнули красным. Это означает только одно — ложь. Это всегда означало ложь. Меня уже тошнит от твоего вранья, Эрис.
Голос Ильмара прозвучал ровно, без единой дрожи. Он стоял посреди спальни, высокий, застегнутый в темно-синий камзол с серебряной вышивкой, которая ловила отблески молний. Его лицо было маской из мрамора, красивым, холодным и непроницаемым. Только одна бровь предательски дернулась, выдавая начало раздражения. Он смотрел не на меня, он смотрел на мое запястье, на проклятый артефакт, фамильную реликвию Гарзаров, которую он надел мне в день свадьбы вместе с кольцом. «Чтобы между нами не было тайн», — сказал он тогда, и его пальцы были теплыми. «Чтобы я всегда знал, ты со мной честна. Так принято в нашей семье уже много поколений. Все женщины носят этот браслет». Теперь этот браслет стал моим приговором. Тогда он поцеловал мою руку. Сейчас он наблюдал, как меня выворачивает от боли посреди комнаты, где еще 5 минут назад горничные закалывали последние булавки на моем платье. Я впилась пальцами в живот. Боль не просто резала, она пожирала. Казалось, кто-то запустил внутрь раскаленные клещи и медленно, методично скручивал внутренности, превращая кости в пыль, а кровь — в кипящую воду. Воздуха не хватало. Каждый вдох давался с хрипом, словно легкие заполнились битым стеклом. Слезы выступили сами собой, горячие и бессильные.
«Эрис, хватит притворяться!»
В его голосе зазвенела сталь. Так говорят с непослушной собакой или капризным ребенком, который портит настроение перед важным выходом.
«Я понимаю, ты взволнована. Это твой первый королевский бал. Но хватит ломать комедию. Карета ждет.
«Я же сказала...» — прошептала я. Голос сорвался, превратившись в жалкий скрип. Боль началась сразу после ужина. Тихая, коварная. А теперь она накрыла меня с головой, заглушая разум. Пальцы побелели, впиваясь в дорогую вышивку корсета. Колени подогнулись. Мир качнулся. Я судорожно схватилась за край туалетного столика, чтобы не рухнуть на ковер, стоивший больше, чем жизнь простой крестьянки.
«Хватит игр».
Раздражение в его тоне стало осязаемым, липким.
«Мы опаздываем. На королевский бал не опаздывают. Слышишь меня? Вставай!»
Я подняла на него глаза. Пусть посмотрит. Пусть увидит эту серую бледность, этот пот, стекающий по вискам. Пусть поймет, что его фамильный артефакт лжет. Слезы текли по щекам, смешиваясь с пудрой. Я не могла их сдержать. Боль пульсировала в такт сердцу, с каждой секундой становясь невыносимее, острее, глубже.
«Не могу», —
стиснула зубы, чувствуя металлический привкус крови на языке.
«Мне больно, словно внутри все горит. Я дышать не могу. Доктор, срочно! Ильмар, пожалуйста!»
Раскат грома заглушил мои мольбы. За окном бушевала гроза. Не просто дождь, а небесная кара, обрушившаяся на крышу роскошного особняка герцога Ильмара Гарзара. Дождь бил в стекла с такой яростью, будто хотел ворваться внутрь и смыть эту гнилую роскошь. Ветер выл в трубах, словно призраки. В камине трещали поленья, выбрасывая искры. Маленькие, умирающие звезды, которые гасли, не успев родиться. По всему дому носились слуги, шурша шелком и крахмалом, готовя нас к самому главному событию этого года — королевскому балу. Бал. Проклятый бал. Меня тошнило от боли, от мысли, что мне нужно куда-то ехать. Я ненавидела этот бал уже сейчас. Ненавидела запах лака для обуви, которым натирали сапоги Ильмара, Ненавидела звук ножниц, отрезающих лишние нити с моего платья. Ненавидела короля, придворных, всю эту гнилую роскошь, которая требовала нашего присутствия именно сегодня. Именно тогда, когда мне было так больно и страшно. Так, как бывает страшно только перед смертью. Именно тогда, когда я почувствовала приближение конца. «Послушай». Мой голос прозвучал тихо, почти исчезая в шуме грозы. «Я не лгу». Словно силы покидали меня, утекая сквозь пальцы вместе с надеждой.
«Тогда почему браслет показывает обратное?»
Ильмар резко шагнул вперед. Его рука, сильная и жесткая, схватила мое запястье. Его пальцы были не просто горячими. Они обжигали, словно раскаленный металл. Кожа на его ладони казалась слишком плотной, шершавой, будто покрытой незримой чешуей. От этого прикосновения по моей руке пробежала дрожь. Но не от холода, а от первобытного ужаса, который шептал: «Беги, он не человек!» Он ткнул мне в лицо украшением. Камни пылали, кроваво-алым, пульсирующим светом.
«Не знаю!»
Крик вырвался из меня, рваный и дикий. Слезы обожгли глаза, кислые и горячие.
«Не знаю, Ильмар! Я не понимаю, что происходит! Мне просто...»
Голос раскололся на осколки.
«Мне страшно, доктор, прошу тебя!»
Он резко отпустил руку. Мое запястье бессильно шлепнулось о столешницу. Эта боль от ушиба была ничтожной каплей в океане агонии, которая разрывала меня изнутри. Ильмар провел рукой по волосам, сбивая идеальную укладку. Я знала этот жест. Так он делал, когда внутри кипела ярость, которую он не смел выплеснуть на публике.
«Мне это начинает надоедать, Эрис».
Слова звучали четко, как удар хлыста.
«Ты хочешь опозорить семью Гарзар перед королем? Устроить истерику? Этот театр?»
«Я говорю правду», —
прошептала пересохшими губами. Вспышка. Камни на браслете озарили комнату багровым светом. Лицо Ильмара исказилось. Тени легли глубоко в глазнице, делая его похожим на демона. Он увидел это. И я увидела, как меняется его лицо. Сначала усталость, потом раздражение. Острое, как битое стекло. И в самом конце — недоверие. Холодное, липкое, абсолютное.
«Ладно». Он выпрямился, одергивая манжету. Стряхнул невидимую пыль с плеча. «Я подожду, пока ты тут поумираешь. А потом вытрешь слезы, припудришь лицо, и мы поедем».
Его взгляд скользнул по мне сверху вниз. Высокомерный, оценивающий. Сейчас он смотрел на меня, как на вещь, которая плохо лежит на полке. Именно этот взгляд сломал меня. Колени подогнулись. Я рухнула на них, сминая шелк платья, которое шили 3 дня. Сил стоять не осталось.
«Я умираю», —
прошептала я. И в этом шепоте не было драмы. Была только констатация факта. Скрипнула дверь. Тихий, робкий голос дворецкого Харджеса вторгся в наш разговор.
«Господин, а что, если ей действительно плохо? Может, позвать лекаря? Госпожа очень бледна».
Ильмар резко обернулся.
«Она нездорова».
Его прорвало. Маска спокойствия треснула, обнажая звериную злость.
«Посмотри на нее, Харджес. Посмотри на эту комедию. Она смешна. Она переигрывает».
Его голос звенел насмешкой.
«Ей не стыдно. Ни капли. Она просто не хочет ехать на бал».
Он начал ходить вокруг меня, как коршун вокруг добычи. Но это была не походка человека. Его тело двигалось неестественной, хищной плавностью. Воздух вокруг него сгустился, насыщенный запахом озона и разогретого камня.
«Женский каприз. Истерика. Я не знаю, что у нее в голове, но я знаю одно. Она лжет».
Он хлопнул в ладоши, и звук прозвучал, как выстрел.
«Браво, дорогая! Из тебя вышла бы великолепная актриса. А теперь вставай. Нужно поправить платье. Хотя...»
Он взглянул на часы на стене. Тиканье маятника отмеряло каждую секунду моей агонии.
«Времени нет. Мы опоздали. Придется ехать так».
Я подняла на него взгляд. Лучше бы не поднимала. В его темных глазах сиял триумф следователя, поймавшего преступника с поличным.
«Смотри, Харджас»,
— процедил Ильмар, обращаясь к слуге, но глядя на меня.
«Ты знаешь эту вещь. Ее носила моя мать. Бабушка. Прабабушка. Она никогда не ошибается».
Он склонился надо мной. Его лицо было близко. Слишком близко. Я чувствовала запах его одеколона, ветивер и холод.
«Тебе плохо?»
— спросил он. И в голосе вдруг проскользнули ласковые, почти нежные нотки. «Ловушка».
«Да»,
— простонала я. Ледяной пот покрыл кожу. Меня трясло так, что зубы стучали.
«Полюбуйся, Харджес». «Красный!»
— рявкнул Ильмар, и нежность исчезла, сменившись отвращением.
«Она лжет, ломает комедию. Ладно, иди. Нашей великой актрисе нужны зрители. И пусть никто не входит, пока я разбираюсь с этой врушкой».
Браслет просто издевался. Я схватила запястье другой рукой, пытаясь закрыть свет, спрятать предательские камни. Но багровое сияние пробивалось сквозь пальцы, окрашивая кожу в цвет запекшейся крови.
«Ты что с тобой не так?»
— беззвучно закричала я. В этом крике была вся моя боль, весь ужас, непонимание. Глава первая. Камни медленно, неохотно погасли. Теперь они были не огненными рубинами, а прозрачными бриллиантами. Но я уже чувствовала, как внутри все рушится. Фундамент нашего брака, построенный на доверии, рассыпался в прах. Ильмар подошел и рывком поставил меня на ноги, схватив за плечо. Его пальцы впились в мясо.
«Все», — ледяным голосом произнес он. «Заканчивай представление. Слышишь меня?»
Он схватил со стола платок и начал грубо размазывать мои слезы по лицу. Ткань терла кожу, стирая макияж, оставляя красные полосы.
«Ты делаешь все, чтобы привлечь внимание», — рычал он, и в этом рыке было столько презрения, что мне захотелось завыть. «Тебе мало внимания, Эрис? Мало?»
Этот звук шел не из горла, а из самой груди, низкий и вибрирующий. Я почувствовала его всем телом. Вибрация прошла через пол, через подошвы моих туфель и ударила в кости, заставляя зубы стучать сильнее. Это был звук, предназначенный для того, чтобы парализовать жертву страхом.
«Просто поверь мне», —
тихо попросила я. Голос сорвался. Я судорожно схватилась за его руку, заглядывая в его глаза.
«Пожалуйста, поверь. Не браслету. Мне».
Ильмар тяжело выдохнул. В этом звуке было столько разочарования, словно я разбила любимую вазу его матушки.
«Я попробую доказать, что браслет сломался», —
прошептала я, давясь слезами.
«Что он лжет?»
Он нахмурился, глядя на мои руки, затем на мое лицо. На секунду мне показалось, что он согласится, что он увидит мою дрожь, мои расширенные от ужаса зрачки, мою смертельную бледность, что он выберет меня, а не родовую магию. Но его взгляд снова скользнул к браслету, к тому месту, где кожа еще сохраняла следы красного жара. Он бросил платок на пол и отпустил меня. Я едва удержалась, опираясь рукой о кровать. Руки дрожали. Силы были на исходе. Ильмар отвернулся, поправляя манжету. Движение было резким, нервным. И я все поняла. Он уже принял решение. Он уже выбрал артефакт. Объективную, магическую истину. Не меня.
«Ты желаешь проверки? Хорошо. Сейчас проверим».
Я закрыла глаза. На секунду позволила себе поверить, что смогла его убедить, что все будет хорошо.
Эрис.
Его голос прозвучал рядом, у самого уха. Мягкий, почти нежный. Я с трудом открыла глаза, вынырнув из боли. Надежда вспыхнула слабым, жалким огоньком.
«Ты любишь меня?»
— спросил он, глядя не мне в глаза, а на браслет. Я растерялась. Странный вопрос. В такой момент. Меня трясло. Сердце колотилось где-то в горле, не давая вдохнуть.
«Ответь. По-настоящему. Без лжи».
Я улыбнулась сквозь слезы, искренне, отчаянно, чувствуя, как облегчение размывает боль. «Конечно, люблю Ильмар. Больше жизни». Я вспомнила, как раньше браслет вспыхивал мягким зеленым светом, когда мы были счастливы. На секунду я закрыла глаза, и мир погас. Камни на браслете взорвались ослепительно багровым светом. Ярче, чем раньше. Болезненнее. Жар обжег запястье, оставив реальный ожог. Ильмар отдернул руки, словно обжегся сам. Его лицо исказилось не болью, отвращением. «Нет!» — закричала я, зажимая браслет рукой. «Нет, я не лгу. Я люблю тебя. Браслет, он сломан!»
«Вот видишь»,
— прошипел он. В его глазах больше не было сомнения. Была лишь ледяная, окончательная уверенность человека, который поймал предателя с поличным.
«Ты лжешь даже в этом, даже когда говоришь о любви».